国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире Международное радио Китая. Новости. Главные темы. В фокусе внимания. В Китае утверждены правила работы дисциплинарных органов Компартии Китая. А сейчас главные темы выпуска. В Китае успешно прошла первая посадка самолета с неподвижным крылом на антарктической станции Кунлунь. На 31-м международном конкурсе ледовой скульптуры в Харбине победила российская команда. Первая группа военнослужащих США прибыла в Польшу в рамках операции НАТО. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
8 января в Пекине завершился 7-й пленум Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 18-го созыва. На мероприятии был рассмотрен и принят экспериментальный вариант правил работы дисциплинарных органов Коммунистической партии Китая по контролю и исполнению дисциплины. Участники пленума выразили единодушное суждение, что введение в действие этих правил в полной мере отражает решимость по обеспечению строгой самодисциплины в КПК. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин на пленуме призвал продолжать активнее продвигать борьбу с коррупцией.
做到惩治腐败力度绝不减弱，零容忍态度绝不改变。
Необходимо вести решительную борьбу с коррупцией и достичь окончательной победы, сказал Си Цзиньпин. По итогам совещания были определены ключевые цели и задачи на 2017 год. Продолжить борьбу с коррупцией, навести порядок во внутрипартийной политической жизни и дисциплине, усилить внутрипартийный контроль и активнее продвигать реформирование системы государственного контроля. Замначальника исследовательского центра по строительству системы неподкупного и некоррумпированного административного аппарата Пекинского университета господин Джуан Де Шуй отметил. На совещании, помимо принятия таких важных решений, как продолжение решительной борьбы с коррупцией, усиление выстраивания партийного стиля, усовершенствование режима контроля над правоприменительной практикой и соблюдением принципа верховенства закона и так далее, также был поставлен целый ряд важнейших административных задач и целей. Реформа системы государственного контроля официально началась в конце 2016 года. В 2017 году пленум выдвинул дорожную карту этой работы. Замдиректора Китайского государственного университета политики и права КНР Ма Дэ Хуай полагает, что данные реформы в совокупности охватывают сферу контроля за деятельностью всех государственных должностных лиц, использующих различные служебные полномочия. Поэтому ужесточение контроля будет способствовать дальнейшему повышению эффективности борьбы с коррупцией и укреплению самодисциплины. Вот что он сказал. Государственный комитет по контролю по своей сути является органом по профилактике и борьбе с коррупцией, функция которого трансформировалась из административной в надзорно-контрольную. Введение так называемого стороннего контроля позволит значительно повысить эффективность работы по надзору за деятельностью госслужащих страны всех уровней. Согласно заключительному коммюнике, распространенному по завершении заседания, в 2017 году будет введен закон о контроле за поведением и образом жизни госслужащих. Ма Дэ Хуай утверждает, что введение закона преследует цели формирования законодательной базы для активного проведения реформ в этой сфере. Он также сообщил, что в будущем структурная реформа в сфере контроля и исполнения дисциплины с большой вероятностью может привести к изменению политической структуры Китая. В настоящее время в Китае административные органы, органы суда и прокуратуры формируются высшими органами государственной власти. Проект соответствующих поправок в Конституцию страны может быть включен в повестку дня уже в ближайшем будущем. На заседании также был рассмотрен и принят экспериментальный вариант правил работы дисциплинарных органов Коммунистической партии Китая по контролю и исполнению дисциплины, который будет постоянно адаптироваться и дополняться в соответствии с реалиями. Ма Дэ Хуай заявил, что разработка и введение свода таких правил в полной мере отражает решимость по обеспечению строгой самодисциплины в КПК, решает сложную проблему, кто контролирует деятельность самого контролирующего, а также формирует правовую базу для дальнейшего надзора за деятельностью госслужащих страны всех уровней. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный веб-сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Первый китайский самолет с неподвижным крылом Сюэйин-601 «Снежный орел» 8 января в 14 часов 35 минут по местному времени, в 17:35 по пекинскому, успешно приземлился на аэродроме станции Кунлунь, расположенной на куполе А, самом высоком районе Антарктиды. Станция находится на высоте свыше 4000 метров над уровнем моря. В 19 часов 50 минут по местному времени самолет успешно покинул станцию. Тем самым была выполнена первая в мире посадка самолета этого типа на станции Кунлунь, что имеет эпохальное значение для истории антарктической авиации. Сюэйин-601 прилетел на Кунлунь со станции Джуншань. На преодоление 1316 километров в одну сторону потребовалось 4 часа 45 минут. Перепад высот составил от чуть более 250 метров до 4093 метров. Китайская Гуандунская корпорация ядерной энергетики сообщила об успешном первичном подключении энергоблока 4 АЭС Яндиан. Это первый новый энергоблок китайских АЭС, который был подключен к сети в 2017 году. Напомним, что строительство энергоблока 4 АЭС Яндиан официально началось 17 ноября 2012 года. АЭС Яндиан является на настоящий момент одним из наиболее крупных проектов в области ядерной энергетики в Китае. Энергоблоки 1, 2 и 3 были введены в коммерческую эксплуатацию, соответственно, в 2014, 2015 и 2016 годах. На энергоблоках 5 и 6 в настоящее время идет установка оборудования. В 2017 году в провинции Хэбэй предстоит сократить выплавку стали и чугуна на 15 миллионов 620 тысяч и 16 миллионов 240 тысяч тонн соответственно. Об этом сообщил председатель народного правительства провинции Хэбэй Джан Синвэй на 5-й сессии провинциального собрания народных представителей 12-го созыва. Исторически сложившаяся индустриальная структура, характеризующаяся высоким уровнем загрязнения и большим объемом выбросов, а также структура потребления энергоресурсов, которой значительная доля приходится на уголь, привели к серьезному загрязнению атмосферы в этой провинции. В 2017 году Хэбэй планирует вывести из эксплуатации 31 миллион 860 тысяч тонн мощностей в сфере выплавки чугуна и стали, 7 миллионов 420 тысяч тонн угледобывающих мощностей, на 1 миллион 100 тысяч тонн сократится производство цемента. Тайваньская служба карантинного контроля в воскресенье сообщила о новом случае обнаружения птичьего гриппа на одной из птицеферм в уезде Юньлинь. На ферме, где был выявлен высокопатогенный вирус H5N2, для предотвращения дальнейшего заражения было забито все поголовье кур. Это второй случай вспышки птичьего гриппа, зафиксированный в уезде Юньлинь с начала 2017 года. В общей сложности после выявления вируса было уничтожено более 26,5 тысяч птиц. В воскресенье вечером в городе Харбин в провинции Хэлундиан завершился 31-й международный конкурс ледовой скульптуры. Первое место завоевала команда из Амурска. Конкурс прошел в крупнейшем в мире парке развлечений на снежно-ледяную тематику «Мир льда и снега» на берегу реки Сунгари. В течение 3 дней 32 команды из 13 стран, включая Россию, Латвию, Италию, Канаду, Испанию и Японию, высекали изысканные ледяные скульптуры из глыб льда, привезенных в Сунгари. Председателем жюри конкурса выступил президент Международной ассоциации ледовой и снежной скульптуры Юхани Лилберг из Финляндии. На втором месте конкурса оказались команды из Канады и Вяземского, России, а третье место разделили мастера из Улан-Батора, Монголии, Малайзии и Харбина. Кроме того, команда из российского Благовещенска получила приз в номинации «Лучшее мастерство». Словенско-испанская объединенная команда – приз за креативность, а латвийская команда – специальный приз. Выполненные в рамках конкурса скульптуры станут украшением зимнего Харбина. Их бесплатно смогут увидеть китайские и иностранные туристы. Напомним, что Харбинский международный конкурс ледовой скульптуры наряду с Хельсинским в Финляндии и Саппорским в Японии являются тремя самыми крупными соревнованиями подобного рода в мире. В 2016 году рынок туризма продолжил развиваться темпами, превышающими темпы экономического роста, сообщило Государственное управление Китая по делам туризма. Согласно распространенным управлением в понедельник предварительным данным по итогам года, количество туристических поездок внутри страны возросло по сравнению с предыдущим годом на 11%. Доходы от внутреннего туризма достигли 3 триллионов 900 миллиардов юаней при увеличении на 14%. Въездной туристический поток в материковый Китай возрос на 3,8%. Доходы от международного туризма увеличились на 5,6%. В свою очередь, жители материкового Китая совершили 122 миллиона зарубежных поездок. Рост составил 4,3%. По итогам года в торговле туристическими услугами образовалась положительная сальдо в размере 10 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году. Такую высокую по отношению к традиционным отраслям деловую активность туриндустрии, по мнению управления, позволили обеспечить стимулирующая политика со стороны правительства и выход потребления населения на новый уровень. Управление прогнозирует дальнейшее улучшение показателей в 2017 году. На конец 2016 года более 180 из 340 мировых транснациональных предприятий розничной торговли открыли свой бизнес в Шанхае. По этому показателю Шанхай занимает третье место в мире, уступая лишь Лондону и Дубаю. Такая информация поступила из городского комитета коммерции. В настоящее время в Шанхае, где постоянно проживает 24 миллиона человек, действуют почти 7200 супермаркетов и сетевых магазинов розничной торговли. По уровню развития розничной торговли сети «Мегаполис» лидирует в стране. Причиной роста количества транснациональных предприятий розничной торговли в Шанхае является растущий потребительский рынок. В 2015 году Шанхай стал вторым после Пекина китайским городом, розничный оборот потребительских товаров которого превысил 1 триллион юаней. С января по ноябрь 2016 года этот показатель достиг 996,5 миллиардов юаней, увеличившись на 7,8% в годовом исчислении. Как показывают данные, Шанхай стал новым центром международного потребления. Об этом свидетельствует то, что в 2015 году мегаполис принял 8 миллионов зарубежных бизнес-туристов, а это 6% от общенационального показателя. Валютные поступления от въездного туризма приблизились к 6 миллиардам долларов США и составили около 10% от общенационального показателя. В связи с рядом факторов, включая восстановительный рост мировой экономики, увеличение капиталовложений в инфраструктуру США, некоторую ревальвацию американского доллара, в 2017 году ожидается повторный скачок глобальных цен на биржевые товары. Такой прогноз сделал научно-исследовательский центр прогнозирования Академии наук Китая. Научный сотрудник Центра прогнозирования Ян Цюйхун отметила, что в 2017 году мировая экономика продолжит возрождаться, экономическая ситуация в Соединенных Штатах и странах с нарождающимися рынками несколько улучшится, возможно увеличение Соединенными Штатами вложений в инфраструктуру страны. Эти факторы позволят увеличить потребительский спрос на биржевые товары. Вместе с тем, рост политических рисков в Европе и рисков долговых обязательств стран с нарождающимися рынками, а также усиление торгового протекционизма в США могут стать факторами, которые сдержат рост глобальных цен на биржевые товары. Согласно прогнозу, соглашение Организации стран-экспортеров нефти о сокращении объемов нефтедобычи может способствовать разбалансировке предложения и спроса на мировом нефтяном рынке. Однако на настоящий момент по-прежнему существует большая неопределенность в отношении того, сможет ли оно быть эффективно реализовано. Повторный скачок цен на нефть будет стимулировать добычу сланцевой нефти в США, что, в свою очередь, сдержит рост стоимости нефти. По прогнозу, в 2017 году спрос и предложение на глобальном рынке меди в основном будут сбалансированы. В субботу первые 250 военнослужащих США прибыли в Польшу в рамках операции «Атлантическая решимость», цель которой – укрепление восточных границ НАТО. Нынешняя миссия военнослужащих бронетанковой бригады, являющаяся частью операции «Атлантическая решимость», продлится 9 месяцев. Согласно сообщению Министерства обороны Польши, американский контингент разместят на военной базе в городе Жагань, Любужского воеводства на западе страны. Военная база в городе Жагань является одной из 5 военных баз США в Польше. Напомним, что в связи с украинским кризисом, разразившимся в 2014 году, НАТО начала операцию «Атлантическая решимость» в целях укрепления военного присутствия на Балтийском море и в Восточной Европе. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что КНДР вышла на заключительный этап подготовки к тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты, который, по его словам, будет произведен своевременно. Как сообщает СТАК, представитель МИД КНДР указал, что США постоянно придерживаются враждебной политики в отношении КНДР и на протяжении нескольких десятилетий нарушают суверенитет КНДР. Разработки в КНДР межконтинентальных баллистических ракет направлены на усиление возможностей самообороны и против все более очевидной угрозы ядерной войны со стороны США. Официальный представитель МИДа КНДР также подчеркнул, что КНДР провела испытание водородной бомбы и самостоятельно разработала стандартизированные ядерные боеголовки в условиях беспрецедентно тяжелых санкций. Спецпосланник генерального секретаря ООН в Ливии Мартин Коблер в воскресенье прибыл в столицу Триполи, где провел переговоры с премьер-министром правительства национального единства Фаезом Сарраджем. Стороны обсудили политический процесс в Ливии и улучшение условий жизни ливийского народа. На итоговой пресс-конференции Коблер отметил, что соответствующие стороны Ливии должны участвовать в политическом процессе в соответствии с ливийским политическим соглашением, а также прилагать совместные усилия по регулированию кризиса. Основными ограничениями роста российской экономики являются недостаток спроса, проблема высоких процентных ставок и особенно экономическая неопределенность. Об этом заявил глава Министерства экономразвития России Максим Орешкин. Бизнес совершенно справедливо говорит, что экономическая неопределенность – одна из главных причин, по которой компании откладывают инвестиции и решают повременить с расширением объемов производства с движением вперед. Поэтому главный акцент для экономических властей в краткосрочной перспективе – это возвращение определенности в ожидании экономических агентов, сказал Орешкин в опубликованном в воскресенье интервью газете «Коммерсант».
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, в сегодняшней рубрике «Текущие события» мы предлагаем вашему вниманию специальный репортаж. Китай построит в Киргизстане самый крупный в Центральной Азии аграрно-промышленный парк. Китай построит в Киргизстане самый крупный в Центральной Азии аграрно-промышленный парк «Азиатская звезда». Общая площадь сельскохозяйственной зоны сотрудничества «Азиатская звезда» составит 4,6 квадратных километров. Она расположена вблизи села Искра-Чуйской долины в 60 километров к востоку от столицы страны Бишкек. Строительство пройдет в 3 этапа. Окончание намечено на 2020 год. Зона сотрудничества подразделяется на сектора разведения, выращивания, откармливания, забоя, переработки кормов, обработки пищевых продуктов, а также центр логистики замороженных продуктов и международной торговли. Предполагается, что через 6 лет она станет международным центром по 3 направлениям – выращивание, производство и поставка мясных продуктов. Главным инициатором и инвестором настоящего проекта является ханойская деловая корпорация «Гуйю». Китайская компания уже инвестировала в проект строительства птицефабрики «Искра Азия» в селе Искра. Основной деятельностью компании является заготовка мяса и оптовая продажа мясных изделий из курицы. Как заявил в интервью корреспонденту Синхуа министр экономики Киргизстана Арзебек Гажошев, страна возлагает большие надежды на этот проект, так как это один из крупных проектов, предложенных Китаем. Нам импонирует то, что данный проект направлен на выпуск органически чистых продуктов. И для нас очень приятно то, что этот комплекс будет одним из самых крупных комплексов в странах Центральной Азии. Я надеюсь, что проект будет осуществлен, а со стороны Министерства экономики Кыргызстана данная инициатива будет поддержана. Сейчас мы будем помогать по всем вопросам, которые необходимо решить, сказал министр. По его словам, между государственным агентством по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызстана и ханаанской корпорацией ГУИУ подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве по финансированию и реализации проекта создания сельскохозяйственной зоны сотрудничества «Азиатская звезда» в Кыргызстане. Отвечая на вопрос о преференциях, глава Минэкономики Кыргызстана отметил, что этот вопрос будет рассматриваться при составлении инвестиционного соглашения. На сегодня преференции в Кыргызстане уже есть. У нас самый либеральный налоговый режим, низкие налоговые ставки. Кроме того, сельхозпереработка практически освобождена от всех налогов. По странам СНГ в Кыргызстане самая низкая налоговая премия. Рассказал Кожошев. В заключение министр пожелал успехов предстоящим саммиту «Поиск и путь», который пройдет в этом году в Китае. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт, его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык. Познаем Китай. Все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – сезон новогодних пассажироперевозок. Чуньюн. Сезон новогодних пассажироперевозок. Чуньюн. В 2017 году пассажиропоток во время Чуньюнь массовой внутренней миграции населения перед, во время и после китайского Нового года составит 2 миллиарда 978 миллионов человек. Это на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие цифры приводят Министерство транспорта КНР. В этом году праздник весны, Чунцзе, традиционный китайский Новый год, приходится на 28 января. Сезон новогодних пассажироперевозок, как правило, начинается за 15 дней до Нового года и заканчивается через 25 дней после него. На протяжении всех этих 40 дней, то есть с 13 января по 21 февраля, транспортная система Китая будет работать с повышенной нагрузкой. В текущем году во время Чуньюнь на долю железнодорожного транспорта придется 12% пассажиропотока. На долю автотранспорта 84,6%, водного транспорта 1,4%, воздушное сообщение 2%. Ожидается значительное увеличение числа пассажиров на железнодорожном и воздушном транспорте примерно на 10%. Во время праздника весны количество туристов также достигнет нового рекордного уровня. По прогнозам, во время праздника весны наибольшей популярностью у китайских туристов пользуются такие страны, как Таиланд, Япония, США, Сингапур и другие. В Китае самые популярные места, где ожидается большое скопление туристов, это Санья, Сямэнь, Пекин, Куньмин, Лицзян и другие. Повторяем ключевое слово на сегодня – сезон новогодних пассажироперевозок Чуньюн.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
9 января. 9 января 2015 года изобретатель китайской водородной бомбы Юймин был награжден высшей государственной премией в области науки и техники. 9 января 2015 года в Доме народных собраний в Пекине состоялось торжественное собрание, посвященное присуждению государственных премий в области науки и техники 2014 года. Знаменитый физик-ядерщик, академик Юймин был награжден высшей государственной премией в области науки и техники за 2014 год.
Награду ученому вручил председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее ее лауреатами были 24 светила китайской науки. В 1966 году в Китае была разработана первая водородная бомба, испытания которой прошли спустя 2 года и 2 месяца после испытания первой китайской атомной бомбы. Заслуга в ее разработке принадлежит многим выдающимся китайским ученым, в том числе и Юйменю. Ввиду того, что работа Юйменя велась под грифом «совершенно секретно», имя ученого тоже долгое время было засекречено. Юймин разрешил ряд ключевых проблем по изучению основных принципов создания водородной бомбы, поэтому его прозвали «отцом китайской водородной бомбы». Кроме того, Юймин долгое время руководил работой по исследованию общей теоретической базы при разработке атомной бомбы, разрешил многие сложные теоретические проблемы в этой области. Стоит отметить, что Юймин является единственным авторитетным китайским ученым-ядерщиком, никогда не проходившим обучение за границей. Однако это не помешало ему достичь больших успехов в области ядерной физики. Его исследования положили начало изучению теории строения атомного ядра в Китае, отметил другой знаменитый китайский ученый, отец китайской атомной бомбы Чен Санцян. Напомним, что государственная премия за вклад в области науки и техники была учреждена в 2000 году. Присуждается она раз в год. Денежную премию в размере 5 миллионов юаней и свидетельство лауреата вручается номинантам лично председателем КНР. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Будьте в курсе важных экономических событий.
Структурные проблемы стоят не только перед развивающимися странами.
Статистика и тренды.
Китай занимает одно из лидирующих мест и по объему капиталовложения в российскую экономику.
Экономическая панорама. Все об экономике здесь и сейчас. Аналитика. Анализ событий и самые актуальные вопросы.
Уважаемые радиослушатели, в студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о деятельности китайских предприятий в Польше. Благодаря всестороннему проведению политики реформ и открытости, либерализирован внутренний рынок Китая. Предлагается открытая экономическая структура нового типа. Одновременно с этим, все большее число китайских предприятий выходит на зарубежные рынки. Польша стала одним из европейских государств, которое благодаря своему выгодному географическому положению и благоприятствованию инвестиционным процессам привлекает повышенное внимание руководителей и менеджеров китайских предприятий. В В последние годы китайско-польские отношения интенсивно развиваются. Между двумя странами непрерывно укрепляется сотрудничество по всем направлениям. Стоит отметить, что после успешных встреч лидеров двух стран китайско-польские отношения вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства. Повышение уровня дипотношений способствовало развитию торгово-экономических отношений. На протяжении многих последних лет Польша является одним из крупнейших торговых партнеров Китая среди стран региона Центральной и Восточной Европы. Согласно статистике, к концу сентября 2016 года общий объем китайских инвестиций в Польшу составил порядка 1 миллиарда 400 миллионов долларов США. Китайские инвестиции в Польшу проводятся по целому ряду направлений. Вкладываются средства в машиностроение, энергетику, фармацевтику, электронику, информационные технологии, транспорт и логистику, а также переработку мусора и защиту окружающей среды и так далее. Председатель Ассоциации китайско-польского бизнеса господин Мацей Ложек в ходе интервью сказал следующее. Мне кажется, что открытие китайских предприятий в Польше несет выгоду народам и местным предприятиям. Результаты анализа инвестиционных проектов корпораций Huawei и ZTE показали, что китайские технологии уже перегнали аналогичные проекты стран Западной Европы. Мы очень рады тому, что благодаря ведению китайского бизнеса в Польше формируется новый имидж Китая. Это страна с современными высокими технологиями. Китайская корпорация по производству телекоммуникационного оборудования Huawei начала свой бизнес в Польше в 2003 году. Благодаря многолетним усилиям компания, успешно выйдя на польский рынок, повысила свой европейский статус в этой области. В настоящее время Huawei стал одним из самых популярных брендов среди польских потребителей. По словам китаеведа господина Петра Карпинского, смартфоны Huawei пользуются огромной популярностью в Польше.
В Польше bardzo popularne są telefony komórkowe firmy Huawei.
Один из самых популярных брендов смартфонов у нас в стране – это аппараты Huawei. Лицом данной компании является известный польский футболист Роберт Левандовский. Множество моих знакомых используют именно смартфоны Huawei и дают высокие оценки качеству этих мобильных телефонов. Помимо того, я заметил, что в Польше появляется все больше и больше китайских товаров. Мы их покупаем теперь не потому, что они дешевле. Главное, что они высококачественные. В последние годы китайские товары захватили огромную часть местного рынка и получили широкое общественное признание. Советник отдела по содействию торговле и инвестициям Генерального консульства Польши в Китае господин Анджей Пьячонка заявил, что выход китайских предприятий на польский рынок поможет создать огромные новые возможности.
Для звыклых поляков хинские фирмы, которые за...
Регистрация все большего числа китайских компаний в Польше открывает множество возможностей для нас. В первую очередь создаются новые рабочие места и формируются возможности для карьерного роста высококвалифицированных работников. Кроме того, у польских предприятий открываются новые перспективы, возможности сотрудничать с китайскими партнерами. Обе стороны могут совместно осваивать рынки третьих стран. А с точки зрения изучения китайской культуры, новые компании для простых поляков являются самыми лучшими школами. Поэтому можно сказать, что выход китайских компаний на рынок Польши имеет огромное значение для стимулирования экономик обеих стран и Европы, а также для налаживания взаимопонимания между народами. В 2005 году китайская телекоммуникационная компания ZTE создала в Польше свой филиал. Основная сфера деятельности филиала заключается в предоставлении инновационных технологий и решении проблем, возникающих в процессе производства и ведения бизнеса. Господин Артур Каминский работает менеджером по продажам в компании ZTE. До этого он работал в одной из крупнейших западных компаний, которая являлась в то время главным конкурентом ZTE. По моему мнению, продукция, сделанная китайской компанией ZTE и прочими компаниями, отличается качеством. Кроме того, китайские компании предоставляют хорошие условия своим клиентам. Благодаря сильному потенциалу и маркетинговой стратегии китайских компаний, западные предприятия с трудом с ними конкурируют. Поэтому я и решил работать в ZTE. Я абсолютно уверен, что сделал правильный выбор. Филиал компании Nuktec, расположенный в Варшаве, был открыт в 2005 году. Он является первой производственной базой данной компании за рубежом. Рентгеновская контрольная система, разработанная варшавским филиалом компании, используется во многих местах с повышенными требованиями к безопасности, такие как таможня, порты, аэропорты, железные дороги и правительственные здания. В компании 80% работников – местные жители. Так как они относятся к китайским компаниям, выходящим на внешний рынок? Рабочий по имени Энди работает в варшавском филиале более 5 лет. Он отвечает за монтаж оборудования и проверку технологических показателей. Его основная задача – контроль над производством сканирующего оборудования различных моделей. Прежде чем работать в Nuktec, он несколько лет работал в Великобритании.
Я чувствую очень хорошую атмосферу в хинской фирме.
В нашей компании царит позитивная рабочая атмосфера. Компания заботится о сотрудниках, серьезно относится к обучению и повышению квалификации работников. В последние годы я несколько раз участвовал в профессиональных тренингах. Работники, находящиеся в моем подчинении, также много раз принимали участие в различных обучающих курсах. Благодаря этому значительно улучшился уровень специальных знаний и общий технологический уровень. Нас научили тому, как работать в коллективе, как решать вопросы совместно с китайскими сотрудниками, особенно когда сталкиваемся с серьезными проблемами. Стоит отметить, что доходы наших сотрудников выше, чем средняя зарплата по стране. Никто не хочет уволиться. Все хотят продолжать у нас работать. По словам Энди, со дня создания компании произошло множество изменений. Численность работников компании сегодня превышает 50 человек. Сначала компания занималась только продажей и предоставлением послепродажного обслуживания. В настоящее же время сфера деятельности включает локальное производство оборудования. Энди надеется, что в будущем продолжит работать с китайскими специалистами, будет прилагать усилия для внедрения передовых технологий. Уважаемые радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о торговых взаимоотношениях Китая и России.
Панорама экономической жизни сегодняшнего Китая. Не переключайтесь!
Китай уже на протяжении 6 лет является первым торговым партнером России. Несмотря на продолжающиеся негативные тенденции в мировой экономике, китайско-российское сотрудничество продолжает стабильно развиваться. В настоящее время китайско-российские отношения переживают лучший период в своей истории, отметил Ли Хуэй. Китай вот уже на протяжении 6 лет является ключевым торговым партнером России. Россия же является одним из основных источников китайского импорта энергоресурсов, электромеханической продукции и продукции высоких технологий. Несмотря на негативное влияние падения мировой экономики, длительное время продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, китайско-российское сотрудничество по-прежнему сохраняет тенденцию к стабильному развитию, постоянному совершенствованию, подчеркнул посол. По его словам, суммарные прямые инвестиции Китая в Россию превысили 10 миллиардов долларов США. Намечено 66 приоритетных проектов взаимодействия на общую сумму 90 миллиардов долларов США. Продолжает укрепляться взаимодействие в таких отраслях, как ядерная энергетика, электроэнергетика, химическая промышленность, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и так далее. Вместе с тем, Китаю и России необходимо совершенствовать структуру, развивать новые формы торговли, изыскивать новые пути ее роста, считает Ли Хуэй. Надеюсь, что в 2017 году китайско-российская двусторонняя торговля продолжит тенденцию стабильного роста, заявил посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Экономический еженедельник». После небольшой паузы мы вернемся и продолжим программу «Китайское бизнес-сообщество». Оставайтесь с нами.
Китайское бизнес-сообщество.
Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Китайское бизнес-сообщество». В студии Тимофей Бахвалов. Гараж-кафе – это первое в мире кафе с лейтмотивом, посвященным делу и бизнесу. В 2014 году премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступил с инициативой «Массовое предпринимательство и масштабные инновации». Формат кафе с лейтмотивом предпринимательства прекрасно вписывается в эту парадигму. Выступая на форуме об инвестициях заграничных китайских торговцев-эмигрантов в Китае 2016, прошедшем в Сямэне в рамках 19-й китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки, председатель правления гараж-кафе Ан Мэн ознакомил 500 участников форума с процессом основания своей компании. В апреле 2011 года гараж-кафе было основано в технологическом научном центре Джунгуансунь, который находится в северо-западной части Пекина. Этот центр в западной прессе также известен как «Китайская кремниевая долина». Компания специализируется на создании платформы для предпринимательства с низкой маржой, на оказании простым людям помощи в основании дела. В первый месяц у бизнес-кафе было очень мало посетителей. Однако вскоре, благодаря устной рекламе, так называемому сарафанному радио, все больше людей, собравшихся создавать свое дело, предпочитали делать свои дела именно здесь. Спустя 4 года после открытия кафе численность не просто посетителей, а потенциальных инвесторов приблизилась к 2000, а число собиравшихся открыть свое дело исчислялось десятками тысяч. Гараж-кафе одно время даже стало синонимом инноваций и предпринимательства. К настоящему времени филиалы гараж-кафе открылись в Хайкоу, Хэфэе, Фуджоу, Сямэне и ряде других городов Китая. Инициатива о массовом предпринимательстве и масштабных инвестициях впервые была выдвинута премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на форуме «Летний Давос-2014». На прошедшем Ханчжоу-саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и впредь твердо следовать стратегии развития на основе инновационных стимулов, стараться снижать преграды и стимулировать динамику роста. Именно правительственные инициативы и появившийся в Китае подъем инноваций и предпринимательства стимулировал рост популярности гараж-кафе. В качестве представителя первого поколения новаторов Ан Мэн, один из отучившихся за границей и вернувшихся на родину китайцев, так называемых хайгой, отметил прекрасные перспективы этого бизнеса. В 2015 году гараж-кафе было внесено в замечание о некоторых политических мерах Госсовета КНР в целях всемерного содействия массовому предпринимательству и масштабным инвестициям. Заведение стало примером инновационного инкубатора, который правительство намерено распространять в прочих регионах страны. Ан Мэн в своем выступлении упомянул заведение как образцовое. Для гараж-кафе это было одновременно и шансом, и вызовом. В особенности сейчас, когда конкуренция в данной отрасли очень резкая. Нам самим необходимо изыскивать инновационные решения. Мы должны предоставить услуги новаторам на более глубоком уровне, помогать преодолевать препятствия в вопросах создания бизнеса. Хуан Сычэнь – еще один представитель студенческого китайского сообщества, получивший образование за границей, вернувшийся на родину. В 2015 году он, прервав учебу в Пенсильванском университете США, в целях осуществления своей мечты вернулся в Китай и основал пекинскую международную компанию физической культуры «Шоколан». Он впервые провел в Китае соревнование «Мадран» – бег по грязи. Компания организовала в трех городах Китая 4 соревнования, в которых участвовали около 10 тысяч человек. Число заинтересованных в этих видах соревнований превысило 1 300 000 человек. Хуан Сычэнь на личном примере доказал первостепенную значимость инноваций в современном бизнесе. Хуан Сычэнь говорит, все наши действия носят исключительно инновационный характер. В ходе создания и развития дела мы неизменно ищем новые дороги. Инновационные продукты, инновационные производства, инновационные команды – все это элементы, звенья одной цепи развития. Нынешняя коммерческая среда и спрос клиентов меняются стремительно. Без команды с творческим потенциалом, способной непрерывно изобретать и действовать, без определенного образа мышления развиваться не удастся. Также важны поставки и сопутствующие элементы, но без вышеуказанного не угнаться за волнами времени и изменениями среды. Каждое предприятие, желающее развиваться, должно каждую секунду уделять тенденциям и инновациям. Должно предъявить команде требования о непрерывном повышении уровня качества производства и, самое главное, мышления. По сравнению с Ан Мэном и Хуан Сычэнем, которых называют представителями первого поколения новаторов, второму поколению заграничных китайских бизнесменов на основе успешного опыта старшего поколения удалось гораздо проще открыть собственное дело в Китае. Однако быстрое развитие китайской экономики и изменение особенностей общества означает для них также и огромные вызовы. Ли Гуанхуа – генеральный директор фармацевтической компании с ограниченной ответственностью Динджи, зампредседателя общества бизнесменов-иммигрантов Сямена. Он, идя вразрез с мнением большинства, решил увеличить дистрибьюторские каналы на базе офлайновых торговых площадок, магазинах и супермаркетах. В результате оборот компании вырос в два раза. Ли Гуанхуа рассказал, что такое ответственность для второго поколения новаторов, по его собственному мнению. Мы, как представители второго поколения новаторов, должны продолжать лучшие традиции и практики нашего старшего поколения. Сам костяк, хребет бизнеса изменять нельзя. Посмотрите на бизнес-модели последних годов. Они отличаются лишь рисунками, а суть остается. Нам нужно сохранить стержень и двигаться вперед в новаторском направлении. Сейчас слово «инновация» в Китае поднято на небывалую высоту. Обязательно стоит упомянуть о госпоже Чэн Дандань, исполняющей обязанность директора корпорации «Дзинвэй», генеральном директоре компании советников международных ярмарок китайских инвестиций. Она наследовала семейный бизнес и открыла собственное дело в сфере недвижимости. В настоящее время она сменила свои приоритеты. Ее бизнес стал более социально ответственным. Она хочет посвятить себя работе над поощрением молодых людей у Арсянгана. Она также ищет молодых новаторов, которые хотели бы создавать и развивать собственное дело в континентальной части Китая. Она надеется, что молодые люди Сянгана с ее помощью смогут лучше ознакомиться с ситуацией развития предприятий континентальной части Китая и государственной инициативой о массовом предпринимательстве и масштабных инвестициях, а также государственным планом на 13-ю пятилетку 2016-2020 года. Поймать удачу, свой шанс, принять непосредственное участие в инновационной деятельности – это стало общим стремлением большинства представителей первого и второго поколений китайских бизнесменов, вернувшихся из-за границы. Притворение в жизнь инициативы «Массовое предпринимательство» и «Масштабные инвестиции» дает молодым китайским бизнесменам уникальный шанс для личного участия в процессе строительства и развития Китая. Канцелярия Госсовета КНР по делам Хуацяо, китайцев, постоянно проживающих за границей, выступила с инициативой участия иммигрантов в инновационной деятельности, выдвинула программу, призывающую возвращающихся в Китай специалистов служить родине. Начальник Департамента экономики, науки и техники при канцелярии Госсовета КНР по делам Хуацяо Юй Дзяньмин, выступая на форуме об инвестициях заграничных китайских бизнесменов-иммигрантов в Китае 2016, сказала: «Мы запустили программу, призывающую китайских иммигрантов участвовать в инновационной деятельности. Совместно с местными правительствами создали ряд образцовых инновационных баз. Они называются Цяоманьюань – парк мечты китайских иммигрантов. Надеемся, что эти базы станут центральным оплотом инициатив участия китайских иммигрантов в инновационной деятельности, станут платформой для слияния материальных и профессиональных возможностей и опыта китайских иммигрантов в целях инновационного развития китайских предприятий. К настоящему времени в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй, Фуцзянь, Цянсу, Цянси, Хубэй, Хунань и Гуандун уже создано 10 парков мечты китайских иммигрантов».
好人最终会赢得，坏人总会败得，说谎比自毁变长得，憨厚的总是个胖子，去努力总会有收获，懒惰的人会挨饿。 善良就一定快乐，危险是英雄会来的。你给我世界的样子，美好又充满神秘。当我们一天天长大，无奈地怀念着你。 开心时天总是蓝的，伤心时总在下雨。对与错很容易看清的，怪叔叔永远是对的。你给我世界的样子，美丽的不敢相信，是谁？ 让你只在回忆里，你给我世界的样子，美好又充满神秘。当我们一天天长大，无奈的怀念着你。当我们都有了孩子， 也讲给他你说的故事，但愿你的幻想可以变成真的，我们一起做游戏。
Эра электронной коммерции.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. В нашей сегодняшней программе мы поговорим о горячих тенденциях интернет-рекламы в Китае. Рекламная индустрия Китая развивается стремительными темпами, активно реагируя на запросы потребителей. В отличие от многих других стран мира, телевидение тут не самый крупный рекламный ресурс. Обширная территория страны также делает охват всех потенциальных клиентов довольно сложной задачей. В последние годы увеличилось число рекламных агентств, нацеленных на китайских потребителей цифровых технологий. По данным одного из опросов, за прошедшие 10 лет среднее время, проведенное у телевизора, осталось неизменным – около 3 часов 20 минут в день. При этом время использования цифровых устройств стремительно растет. За тот же период оно увеличилось практически с нуля до около 16 часов в день. Сюда входит использование компьютера, планшета, мобильного телефона и так далее. Большой интерес к интернет-рекламе в Китае демонстрируют не только национальные, но и международные игроки. В результате сформировался ряд тенденций, которые отличаются от тех, что преобладают в остальном мире. Больше всего китайцы любят 52, 55 и более дюймовые LCD-телевизоры и 5-дюймовые экраны смартфонов. Удивительно, но в Китае экраны, размещенные в общественных местах, офисах, торговых центрах, ресторанах и так далее, стали лучшими рекламными носителями. Список лучших мест для их установки включает спортивные залы, фитнес-клубы и спа-центры. Мониторы есть также в общественном транспорте. Поскольку большинство людей предпочитает пользоваться именно им, это отличный способ достучаться до потенциальных клиентов. Хорошо, когда рекламодатели и маркетологи знают, как это использовать. Китай может похвастаться самыми высокими в мире зданиями. На них также устанавливают огромные мониторы для эффектной рекламы. Светодиодные экраны и ЖК-дисплеи давно проникли даже в такси. Многие специалисты подходят к рекламе творчески. Такие международные бренды, как L'Oréal, Sony, Procter & Gamble, используют разные средства рекламы на китайском рынке. От создания онлайн-видео до демонстрации своей продукции на общественных зданиях. Еще одной развивающейся тенденцией в Китае является консолидация. Крупные организации готовы воспользоваться предсказуемым расширением цифрового маркетинга. Nike и Unilever настроены взять виртуальный рекламный мир штурмом с помощью таких ведущих платформ, как QQ, сервиса мгновенного обмена сообщениями от компании Tencent. Еще пара сайтов, которые входят в число рекламных интернет-фаворитов Китая, это Sohu.com и Sina.com, а также WeChat. Помимо сервисов обмена сообщениями, в Китае есть несколько ключевых игроков, предоставляющих услуги видеомаркетинга. Их клиенты – крупные международные корпорации вроде Procter & Gamble и Unilever. Наилучшими здесь являются два веб-портала – Tudou и Youku. Консолидация не только увеличит количество рекламы на цифровых устройствах, но и откроет множество возможностей для китайских компаний, предоставляющих услуги местным и иностранным брендам. Таким образом, Китай станет надежной частью международного рынка рекламы. Это поднимет на новый уровень взаимоотношения с клиентами в самой стране. В последние годы китайское правительство все более активно указывает на важность защиты и соблюдения авторского права. Теперь рекламодатели и маркетологи будут гораздо меньше страдать от бессовестного плагиата. Защита прав интеллектуальной собственности стимулировала появление по всей стране местных талантов, музыкальных коллективов, художников и представителей других творческих специальностей. Так что рекламное агентство не только ощущает приток клиентов, но и улучшает качество их промо. Двумя наиболее популярными трендами в интернет-рекламе стали блоги и доски объявлений. Мало того, что они хорошо работают, дополнительный эффект достигается за счет того, что реальные потребители делятся своим опытом с подписчиками и посетителями. Эта тенденция чрезвычайно удобна в кризисные времена, особенно когда компания хочет донести до своих потребителей отзывы на определенный продукт или вбросить информацию о каком-то товаре. С помощью такого вида рекламы потребители узнают о последних обновлениях продуктов, каких-либо подарках, конкурсах, а также связанных с ними новостях. Лучшими соцсетями для рекламы в мире традиционно считаются Facebook и Twitter. Однако в Китае доступ к ним закрыт, и пользоваться ими можно только через виртуальную сеть VPN. Почти половина населения страны пользуется соцсетями, но это собственные разработки этих гигантов Sina.com и Tencent.com. Многие китайские блоги играют замечательную роль в маркетинге определенных продуктов. Дневники ведут как сами компании, так и независимые блогеры, которые взимают определенную плату за продвижение товара. Это недорогой способ продвижения товаров и услуг, особенно для малого и среднего бизнеса. Как было сказано выше, сайты с блогами, объявлениями и форумами – отличная площадка для рекламы в Китае. Но некоторые местные социальные медиа также набирают популярность, и многие компании инвестировали в рекламу на них. Среди таких платформ – OneYou.com, ChinaRen.com и WeYou.com. При таком количестве социальных сетей трудно выделить лидера на рекламной сцене. Рекламодатели зачастую присутствуют на всех с целью гарантировать максимальный охват интернет-пользователей различных социальных групп и разных регионов страны. Конечно же, на рынке происходят постоянные изменения. Но на текущий момент есть две основные социальные медиаплатформы, особенно важные для рынка. Это самое популярное в Китае приложение по мгновенному обмену сообщениями со средствами социальной сети и электронной торговли WeChat и сеть микроблогов Weibo. Независимо от того, в какой отрасли работает рекламодатель и на какую аудиторию ориентируется, эти два ресурса – фундаментальная основа для любой маркетинговой интернет-стратегии в Китае. Радио утратило популярность в большинстве китайских городов, а значит, лишилось внимания компании в качестве средства распространения глобальной рекламы. Теперь на радио крутят рекламу с привязкой к местоположению, то есть объявления о тех услугах и продуктах, которые пользуются популярностью у жителей определенных районов. Тем не менее, некоторые маркетологи считают радио хорошим средством рекламы, поскольку конкуренция там очень низкая и реклама стоит недорого. Кроме того, очень многие люди по-прежнему слушают радио в машине по дороге и на работу, и обратно. Уважаемые радиослушатели, время программы «Эра электронной коммерции» подошло к концу. В нашей следующей программе мы продолжим говорить о горячих тенденциях интернет-рекламы в Китае. С вами был Тимофей Бахвалов. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.